Сегодня историю театра, естественно, надо отмечать не только теми людьми, которые руководят этим театром в балетном направлении, в оркестровой возможностях, но я думаю, что движимый фактор все-таки в любом театре – это актеры. Хотя до сегодняшнего дня идет на театральном мире большая дискуссия, кого все-таки считать главным в театре – актера, режиссера. А некоторые говорят, ни того, ни другого, а лучше директора. Тогда уже совершенно точно ясно, кто главный в этом театральном заведении. Но мы все-таки считаем, что актер – это центр, это тот человек, который определяет успех спектакля, который раскрывает не только идеи, которые режиссер ему транслирует во время постановки, но самое главное, что он вкладывает свою душу, свои знания, свои возможности, свое вообще мировоззрение, которое воспитывается у актера, я имею в виду хорошего актера, потому что хороший актер это всегда читает литературу, узнает, что делается в мире, разглядывает идущих по улице, а потом это все аккумулирует внутри себя, переживает, мучается, может иногда плачет тихонько в подушку, а потом приходит и выплескивает это все на сцене, и мы говорим, надо же, как он все понял, как он все знает, как он все увидел. И вот этих увидящих и узнающих, трансформирующихся в людей, которых они изображают на сцене, я сегодня с удовольствием и хочу вам представить. С одним актером мы уже в театральных историях встречались. Потому что это заслуженный артист республики Виктор Лисовой. Удивительный актер. До сегодняшнего дня умеющий, могущий и сохранивший все потенциальные актерские и певческие возможности. Исполнять не только опереточные номера. Значит, потому что я помню, когда он пришел в театр, то он пришел в театр вообще на роли простака. Значит, и вроде бы с этого начинал свою деятельность. Мало того, в той же «Свадьбе Малиновки» я помню, играл этого солдата знаменитого, который идет в Малиновку и дальше, после того, как отвоевался, идет домой. И все это было ярко, динамично, опереточно, я бы сказал так. Но потом это был вдруг и Ленский еще в опере Чайковского, Евгений Онегин. А потом он вообще начал петь такие замечательные песни, которые поют великие певцы на нашем театральном небосводе. И все это актерски очень хорошо. И все это красиво, и все это прекрасно. И всегда это связано с культурой, которую он приносит на сцену. И это очень важно. Итак, Виктор Лисовой, вам слово.
Здравствуйте, радиослушатели. Мне очень приятно, что Арнольд Владимирович меня пригласил все-таки сюда, в эту студию, чтобы поговорить о том, как я пришел в этот театр. Это было в далеком 1979 году. Уже 36 лет мы работаем с женой в этом музыкальном театре сейчас. Он музыкальный театр. Раньше был музыкальной комедией. Нас пригласил главный дирижер Эммануил Тобиаш. Он закончил Одесскую консерваторию, только закончил консерваторию, а Таня, моя жена, 3 года назад закончила консерваторию. У нас был сын, и сейчас он есть, конечно, я имею в виду, что тогда маленький был. Вот, и мы, значит, он приехал к нам в консерваторию, говорит, мне нужен тенор и пианистка. А мы ждали вызова в Воронежский оперный театр. Но там что-то случилось, что-то какие-то, не знаю, перипетии какие-то получились. Короче, вызова не было. И как раз подвернулся дирижер, который нам так описал Иркутск, так описал Байкал, что... И самое главное, конечно, квартира. Тогда в то время было... Да и сейчас то же самое, так же немаловажный фактор, вот это вот приглашение в театр. И потому что мы там на квартирах были в Одессе, и приходил хозяин и требовал там денег вперед или чуть побольше, и говорил, что вот завтра вы освобождаете квартиру. И вот приехав сюда, получив квартиру здесь, и когда звонок к нам, моя жена сразу вздрагивала. «Витя, кто? Кто?» Я говорю: «Да успокойся, это наша квартира, шучу». Боишься, да?
Вот именно.
10 месяцев было Павлу, моему сыну. Мы, улетая с Одессы 26 ноября 79 года, шел, моросил дождик, был туман, как обычно в Одессе, потому что там зимы как таковой нет. Прилетев сюда, -37. Позже я в театр, говорю, я в театр не появлюсь, пока вы тулуп мне не притащите. Потому что я сам человек южный, в Приднестровье, и консерваторию заканчивал, и училище заканчивал, в Кишиневе училище, в консерваторию в Одессе. В тепле, при ярком-ярком солнце принесли тулуп, и я появился в театре. Первая роль у меня была «Веселая вдова» Россельон. Я, приехав сюда, в консерватории нас не обучали не разговаривать. Была культура речи какая-то, ну такая, не сильно углублялась этот предмет.
Да, в основном имя отчество своего шефа.
Да. Мой шеф — это Николай Леонидович Огренич, народный артист Украины, «Золотой голос России», «Золотая пластинка», первая премия на конкурсе имени Чайковского, и Нестеренко там был, и Образцова. Вот это то поколение. Среди вот этих больших вокалистов.
Замечательное поколение.
Вот, да, вот он занял первую премию. Но я учился у него, ну, вы знаете, он гастролировал, это не очень-то было хорошо. Он приедет, там, даст указания и с концертмейстером на 3 месяца, то в Италию, то в Испанию, то в Германию. Но это немножечко мешало работе и на учебе. Но все равно закончил консерваторию, хорошо закончил, нормально. Получил хорошую школу вокальную, и Одесская школа вокальная, вообще хорошая вокальная школа. Одесская — это Благовидова Ольга Николаевна. Да, и приехав сюда, первая роль у меня была Россельон, как я говорил. И первая встреча у меня, как с режиссером, была Елена Константиновна Волошина. Вот она мне говорит: «Ну, давай читай текст». Первый вечером только пришел, он: «Давай, читай текст». «Ну, я читаю, я люблю вас, Валентина». Говорит: «Как ты читаешь?» «Ну, хорошо, давайте». «Я люблю вас, Валентина». «Нет». «Я люблю вас, Валентина». «Нет». «Я люблю вас, Валентина». «Нет». «Иди, говорит, от сердца». Значит, я ушел. Разочарован, думаю,
ушел. Да, от сердца, от волос.
Как же так? Как же так? Как это сделать? Посидел дома, подумал, ну, пришел, прочел ей все то, что она дала мне. Она говорит: «Ну, что я могу сказать? У тебя будет в Иркутске хлеб с маслом». И первая роль, вот был «Веселую вдову», и Виктор Петрович Рябинов, народный артист, ну, тогда еще заслуженный артист, подошел ко мне, говорит: «Слушай, а там был кусочек со Шнедерманом, где-то там какая-то, ну так вот, юморили там что-то. Ну, а зритель сразу кто-то взял, принял меня нормально, хорошо». Он говорит: «А ты просто кинь их.
Не хочешь любить?
Не хочешь любить?» Я говорю: «Да какой же мне простак? Ты, ну, говорит, ты худенький, маленький, что тебе? Герой, ты, голос тебе позволяет, но туда тебя, говорит, не пустят. Потому что и говорит, маленького никогда никто не воспримет. Эдвина или там, я не знаю».
Ну да, герой должен быть,
да,
фактуре.
Это за границей тенорации герои, а здесь все баритоны почему-то. Ну, говорю, ну давай попробую. Ходил я в балетный класс, поднимал ноги свои 30-летние на эту перекладину, конечно, было тяжело. А Виктор Петрович смотрел на меня, там говорит: «Слушай, у тебя молдавская кровь, ты брось, 36 лет ты все равно не крутнешь. А вот танцевать нужно, говорит, опять же,
от сердца,
изнутри, говорит. Ты не думай, куда руки, туда-сюда. Главное, распахни свои руки, и улыбка, и вперед». И так пошло, и пошло. Когда случилось несчастье с Виктором Петровичем, тогда были вводы такие очень быстрые. Не только я, и другой исполнитель был рядышком. И мы вдвоем взвалили весь репертуар на себя. Я помню, что тот год, который он ушел, гастроли были 3 месяца, и каждый месяц у меня было 45 спектаклей в месяц.
Вот это школа.
Это было, конечно, испытание моему голосу и разговору, и связкам моим. Но там репертуар был очень разнообразный. Был и Простаковский, была и «Марица», и «Веселая вдова», и «Летучая мышь». Это переход от разговора к вокалу, это очень сложно. Но меня, слава богу, обучили очень хорошо, что у меня от разговорной речи переход на вокал идет мягкий. Сейчас я уже преподаю вокал в театре и стараюсь прививать ребятам, чтобы они не давили, не были силовиками, чтобы мягко голос шел, чтобы красиво тембр.
Как говорят, не педалировали.
Да, не педалировали, чтобы не было жесткого вокала. Тобиш, когда пригласил, он сказал, что наберешь ванну воды, она бирюзовая вода, народ иркутский, зритель прекрасный, добрый, ласковый, отзывчивый. Если понравишься, это...
навеки.
Он все тебе отдаст. Это действительно так и случилось. Мы, приехав в Иркутск, набрал воды, и, конечно, на бирюзовое. Когда Байкал, это вообще чудо. А когда зритель появился и несколько лет уже проработав здесь, я почувствовал вот эту энергию, прилив, который я им отдаю, и они мне отдают. Мама, когда приехала моя, она сама украинка, а отец молдаванин. Я говорю, ну садись в первый ряд. Нет, только на балконе, еще в старом театре. Села и говорит, Витя, яка красота. Я не думала, что ты так выучишься, таким умным человеком станешь, что тебя так будет любить, зрители. Все, а когда поступал в училище, она говорит, куда идешь? Я говорю, ну в училище, а что, ну петь. А отец, он говорит, что опера, это золотая симфония. Говорит, это что такое? Говорит, ты пойдем со мной, говорит, а он, мы с ним с детства крыши крыли. Он говорит, пойдем со мной, говорит, больше заработаешь, чем там. Я говорю, нет, в оперу. Все, пошло, и так вот приехали сюда. Мы ничуть не жалеем, конечно. Потому что, ну, правда, то бишь, когда пригласил, он говорит, через 3 года наберешь репертуар и уедете. Любой театр вас возьмет. Вот такую пару возьмут запросто. Хорошо, 3 года прошло, потом через 4 года уже название послали заслуженного артиста России. Пришлось нам ждать Танюши. Сидим, ждем. В 88-м году я получил при Советском Союзе. Тоже так же, как Николай Иванович говорит, что тоже было очень сложно там этапы там проходить.
Ну да, все это было быстро.
Да. Там и проходить и в обкоме, и в парткоме. Эту процедуру все прошло, все хорошо. Получив звание, Тане послали на звание. Опять ждем моей жене. Она получила заслуженного работника культуры. Потом ребята выросли. Младший сын родился здесь. Он иркутянин, старший одессит. И мы когда уже собрались как-то уезжать, было уже оговорено с одним театром, с хорошим. И мы, обсуждая с Таней на кухне, естественно, вот это, что переезд, сын младший заходит, говорит, мама, папа, вы уезжаете? Я говорю, ну, собираемся. Ну, вы уезжайте, я остаюсь, это мой Иркутск, это я его люблю, я никуда я не хочу ехать.
Устали младенцы.
На сегодняшний день у меня 2 внука, 2 сына. С квартирой, с машиной, дача, все в Иркутске. Зритель меня любит, зритель мой голос знает. Мы вросли в этот город и никуда не хочется ехать. Ну, я вот хотел бы, конечно, сказать, что Москва обидела наш театр, не только наш, всю периферию от Урала и до Владивостока. Мединский, министр культуры, я не знаю, чем он руководствуется, но мне кажется, что на периферии тоже есть отличнейшие актеры, которые тоже достойны звания. Нашему театру даже 75 лет никому звания ни заслуженного, ни народного все возвратили все документы. Вот это только вот обидно, что такая дата, и действительно театр заслуживает это. Есть актеры, есть вокалисты, которые заслуживают этого звания, этого признания. Но, увы, ну, Москва. Губернатор все подписал, все отослали, все, Москва все возвратила. Вот это немножечко огорчает всех.
Я не думаю,
что только в нашем театре.
Да, этому огорчению надо посвящать отдельную передачу.
Слушайте,
кто-нибудь или нет, я об этом не могу вам ничего сказать, потому что я думаю, что те уральские горы, которые отделяют нас от Москвы, они, наверное, просеивают, к сожалению, в пользу Сибири и Дальнего Востока многие моменты, которые не присущи нашей столице с ее чиновниками. И поэтому очень сложно достучаться, доглядеться до них. А уж они-то через Уральские горы чаще всего ничего не видят и не слышат.
Только немножечко минора вот этого нашу передачу немножко привнес. Но хочу на хорошей ноте такой закончить, что Иркутск все краше и краше становится. Это раз. Публика такая же, как была, так и осталась. Театр с теми традициями, которыми он был, так и остается. Мы вот с Николаем Ивановичем уже 36 лет с гримерки переходим.
Да, да.
Вместе с ним уже сидим в нашей камере. И все друг о друге знаем.
Да.
И я его очень люблю, очень уважаю, потому что
спасибо,
это артист высокого класса.
Это очень хорошо, когда на любезно. Вот,
да. Я хочу сказать огромное спасибо Иркутску, огромное спасибо народу, людям, которые пришли. Когда 60 лет мне было, и я делал юбилей, и в конце концерта, когда сказали, ответное слово артисту всегда дают. Я сказал, что одному человеку, когда я сказал, что мне 60, он посмотрел на меня, говорит, да, вот что значит всю жизнь не работать. Что так хорошо выглядишь. Я говорю, нет, это, говорю, морозы здесь, видимо, меня сохранили. Вот, спасибо огромное, Иркутск, спасибо. Я желаю вам всем здоровья, счастья,
всех благ. Это мажорная, спасибо, конечно, огромное нота, но я внесу в эту мажорную ноту еще более мажорную, потому что я хочу предложить нашим слушателям послушать арию Калафа из оперы Пуччини «Турандот» в исполнении Виктора Лисового.
Dear Lord.
У нас есть еще один талантливейший, замечательный человек, который работал в Иркутском театре большой срок, я уже не говорю, потому что все сроки, о которых мы сегодня говорим, в сравнении со сроками с Николаем Ивановичем, это, конечно, детский лепет. Но это еще раз подтверждает ту мысль, которую я сказал, что театр не может быть старым, потому что он все время молодеет с приходом новых актеров, особенно таких талантливых, о которых я сегодня говорю, которые сидят со мной за этим яйцевидным столом, замечательным столом, который нас в какой-то степени соединил. Это заслуженный артист республики Вячеслав Варлашов. Слава, придя в этот театр, это не только оперетта, и совсем чаще всего не оперетта, потому что он дошел до того, что он уже спел даже «Партию смерти» в свое время. У нас еще никто не помышлял о таких ариозах. И слава Богу, живой вот сейчас сидит за этим столом, потому что всегда говорят, когда ты играешь мертвого или поешь о смерти, то с тобой может что-нибудь приключиться. Слава Богу, ничего не приключилось.
Он не пел, он был ею.
Он был ею, да, это был ею. И удивительно обаятельная смерть была, я должен вам сказать, в этом спектакле. Слава, два слова о том, как вы дошли до этого состояния. Да.
Хорошо, поздороваться надо обязательно. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Сегодня действительно уникальная передача, она посвящена моему любимому театру, в который я удосужился врюхаться в 1987 году. И вот без года 30 лет я здесь тружусь. Если бы мне сказали, Костя, слушай, вот, может, что-нибудь изменил бы? Ничего бы не изменил. Добавил бы лучшую сторону. А вот плохих дел я бы, наверное, ничего не поменял. До того все было интересно.
А было ли плохие дела?
Ну, в том-то и дело, что мне виниться и нечего, потому что я счастливейший человек.
Правильно.
Я сыграл в музыкальном театре более 80 ролей. Они же главные, большинство, 90% почти главные роли. Я не беру там сказок и всего остального. И когда предо мной такие прекрасные актеры, как Николай Иванович Хохолков, который вот сегодня рассказывает, такое ощущение, что он горит. Он просто вот, у него внутри этот темперамент бешеный, который не дает ему ни состариться, ни заболеть на сцене, ничего не дает. Он вперед, он действительно готов дальше и дальше трудиться. Вот благодаря таким людям и хочется подражать, и хочется, ну, хотя бы немножко дотянуться и быть таким же активным. Собственно говоря, активности мне не занимать было. Я по существу, по своему, был очень наглым. Мне об этом признался художественный руководитель курса, где я учился в ГИТИСе, Борис Мордвинов. Он говорит: Славка, тут, слушай, ну классно, все, ты наглый. Я говорю: ну хорошо, если так, то хорошо.
Но есть классическое выражение на театре еще великого Ленского, что каждый актер должен быть в какой-то степени нахалином, как он
ну,
говорил.
Ну вот, да. Да. И мне это иногда и помогало, конечно, потому что за другого я горой, а вот бывают такие вещи, когда на себя попросить, увольте, не хочу. Один раз я попросил, мне отказали, и сказал я, больше не буду просить, все, до свидания. Мне так хотелось сыграть в «Цыганском бароне», когда я пошел к художественному руководителю и сказал, можно я? Я готов. Нет, не надо, спасибо. До свидания. Ну ладно, нет так нет. В любом случае, куча ролей интереснейших, безумных. Только приехал, мне сразу две роли. В «Свадьбе в Малиновке» сразу Петря и Павлов. Сразу. Я успевал еле за Ахмед Зариповой бегать, она шустра девчонка. Mm-hmm. Только-только-только. Приходилось приноравливаться. И вот пока я до Нового года Петя Павло и сказка «Волка» играл, не без этого, как же, попасть в руки Елены Костюны Волошиной и не выйти в сказки, где азы все, понимаете ли, просто не о чем было бы тогда и говорить. И сразу же премьера «Сильва». Мне доверили играть Эдвина. То есть вот 4 спектакля за каких-то 2,5 месяца. Но этого мало, потому что только Новый год закончился. Елена Костюна, иди сюда, дорогой. И начинается. Моя прекрасная леди Хиггинс, летучая мышь Айзенштейн и так далее и тому подобное. То есть приходилось работать по 4, по 5 и еще и вводы, потому что репертуар музыкального театра, музыкальной комедии, да, приходилось просто врубаться. Ну, я помню, как Николай Иванович замечательно ремитировали все. Прекраснейший спектакль, который назывался «Они убили старушку». Да, помните, Николай? Вот и...
Столбо,
да. Случилась неприятность. Да. Понимаете ли, перед сдачей спектакля Николай Ивановича кладут под нож.
Да.
Операцию делают. Все. Что делать? Меня Печерский вызывает и говорит: «Слава, ну, давай, ты пока еще молодой, пока свежие мозги, давай быстрее». А там, извините меня, 24 машинописных листа текста. Сколько времени? Ну, сколько? 5 дней. Как? Пример. И вот я эти 5 дней ходил. Одна репетиция у меня была. И репетиция. Но этот спектакль был безумно интересен. Мы его даже возили в город Свердловск, показывали на фестивале. Так что это тоже дорогого стоит. Все подобные вещи. И, конечно же, знаковые спектакли, не только театральные, но и мои личные, это рок-оперы, которые, слава Богу, ну, не знаю, на кого молиться, до кого дошла эта гениальная идея, поставили «Юнону и Авось», поставили «Иисус Христос Суперзвезда», поставили «Акина Мурьетту». Но самое это смешное, опыт подобных спектаклей у нас начался еще в старой мускомедии, когда Печерская ставила «Зануду Джейн». Смесь. Я не могу сказать, что это чистая рок-опера, потому что там больше, конечно, мюзикл. Вот, но так как у нас впервые появилась своя рок-группа, которая потом «Убили старушку» присутствовала, своя рок-группа, и ее надо было как-то эксплуатировать, и они немножко сделали все это с отношением роковым. Поэтому, я говорю, первый опыт у нас уже был такой. Когда начали распределять роли, конечно же, я мечтал, но так случилось, что вот в «Юноне» мне довелось быть первооткрывателем этого путешествия, в котором...
Рязанов.
В которого, да, мы отправили два прекрасных флагмана российского флота «Юнона» и «Авось», и пришлось бедокурить за границей, влюблять в себя Кончиту.
Да.
Ну, «Иисус Христос» – это уже следующий был спектакль, к нему уже мы, набравшиеся опыта, подошли, хотя репетиции были безумно сложные, вокально в первую очередь сложные. Найти вот этот образ, я Иуду пел, и поэтому кто он, как он, Евангелие – это мало, все истории про Христа – это мало, нужно самому было прочувствовать, что ты-то об этом всем думаешь. И поэтому мне кажется, что этот образ действительно был достойно представлен в этом спектакле. Очень интересно, но мне очень жаль, что я сейчас не могу работать этот спектакль не по голосовому, чисто по физически не могу. Я бы с удовольствием выскочил на сцену и побегал, и спел Иуду. Ну, а вот что вы говорили насчет смерти, вот тот фокус, конечно, очень интересный. Мне тоже повезло, потому что в этом спектакле я играл две роли. Я играл и Хоакина Мурьетту в одном спектакле, в следующем я играл смерть. Вот так мы договорились, потому что мне очень хотелось быть и тем, я разобраться не мог, и поэтому мне очень повезло, что я выходил в этом спектакле в двух ипостасях.
Слава, ну я вообще считаю, что вам действительно повезло, во-первых, потому что были хорошие роли,
да,
потрясающие. Проигрышных не было ни одной, насколько мне помнится.
Открыто вам могу сказать. Я сопротивлялся. Одной роли я безумно сопротивлялся. Не знаю почему, но я в тот момент чувствовал, что это не мое. Хотя пел и из этой роли прекрасное произведение. Это «Холопка» называется, и я должен был Никиту петь, работать. А-а-а. Я сопротивлялся, ну не мое и все, не могу я. Хотя жонку Никитовскую на концерте спокойно.
Ну, потому что не ощутил себя гусаром.
Ну, может быть так. Ну и еще вдобавок привнесу немножко отвлекающего момента. Скажу о том, что Владимир Константинович доверил мне в свое время набрать курс в театральное училище.
Я как раз хотел об этом сказать.
Театральное училище доверил набор курса. И я считаю, что эти два курса, которые уже и сейчас, я первый курс выпустил, второй курс сейчас у меня на подходе, они выпускаются в конце мая из театрального училища. Прекрасные совершенно ребята, фантастические работоспособности. Так случилось, что мне больше не доверили набор этот произвести, хотя договоренность была, в силу некоторых обстоятельств. Все-таки сказали: Слава, будет другой человек. Но брать, я не плачу по этому поводу, потому что 8 лет я честно трудился, я, наверное, отдохну.
Так и будем рассматривать, что это просто периодический отдых.
Да.
А там потом посмотрим.
Хотя творчески я готов и еще. Чем больше, тем лучше.
Ну и прекрасно.
Молодец.
Но я все-таки не могу предоставить зрителям сегодня послушать арию смерти, потому что это был бы не такой оптимизм нашей передачи. Я хочу представить возможность послушать удивительную арию Раджами из опереты Имры Кальмана «Боэдера» в вашем исполнении. Я прошу вас, дорогие друзья, слушайте и наслаждайтесь. Дорогие мои друзья, эта передача посвящена, еще раз говорю, 75-летию Иркутского музыкального театра. Конечно, этих передач, я повторяю, можно делать не одну, потому что за этим столом могли бы сесть и другие еще актеры, замечательные актеры, которые составляют честь и славу нашему Иркутскому театру, сначала музыкальной комедии, а теперь уже, безусловно, музыкальному театру, правопреемнику Иркутского театра музыкальной комедии. Я хотел бы завершить нашу передачу стихами одного зрителя, которого мне удалось найти, и эти стихи, я думаю, очень хорошо, оптимистично и замечательно, я бы сказал, закончат нашу сегодняшнюю передачу. Слушайте. Слова, движения, мысли, чувства в пространстве времени зеркальном вместил почти весь мир искусства, театр Иркутска музыкальный. Его судьба – знамение века, и продолжение, и начало. Духовный храм для человека от дней истока до причала.
Браво!
Браво!
Ну, с праздником всех!
Да.
И ждем гостей!
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.